Рубрика «Драгоценность». Краткие размышления о нравственной славе Господа Иисуса Христа. Продолжение. Начало в номерах с 1 по 4 за 2003 год. Воистину, в личности нашего Господа мы видим высоты славы и глубины уничижения. И то, и другое нам необходимо. Тот, кто однажды сидел у колодца в Самарии, есть тот же, кто занял высочайшее место на небесах. Нисшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес. Послание к Ефесянам, 4 глава, 10 стих. Ему принадлежат высота и уничижение. Он пребывает одесную Бога и в то же время снисходит, чтобы обмывать ноги святых своих на земле. Какие противоположности сочетаются в нем? Он не утрачивает ничего от своего достоинства и величия, снисходя в своей бесконечной благодати к нашей нищете. Ни в чем из того, что могло бы послужить нам, он не имеет недостатка, и при этом сам по себе он славен, свят и совершенен. Себелюбие утомляется от долгого настырного упрашивания. Так мы читаем. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему столько, сколько просит. Евангелие от Луки, 11 глава, 8 стих. Так обстоит дело с человеком, с себелюбием, но иначе дело обстоит с Богом, с любовью. Ибо Бог в Исаии 7 главе с 10 по 16 стих являет противоположное человеку, упомянутому в Евангелии от Луки, 11 главе с 5 по 13 стих. Неверие, не желающее прибегнуть к Богу и отказывающееся просить Его о каком-либо благословении, вот что утомляет Бога, а не дерзкая настойчивость и упрашивание. И блеск этого прекрасного качества, которое мы видим у Бога в Исаии 7 главе, сияет по-новому у Господа Иисуса в Его различных действиях по отношению к слабой или сильной вере. Все свидетельствует о Его совершенстве. И сколь же малую часть этой славы можем мы постигнуть? Мы знаем многообразие всего того, в чем искушают нас наши спутники, и мы, несомненно, делаем тоже по отношению к ним. Мы видим или считаем, что видим в них что-то неправильное, и нам становится тяжело поддерживать с ними отношения, хотя сами бываем виноваты во всем, находя достойным порицания то, что не совпадает с нашим вкусом или суждением. Господь не мог так обманываться. Однако он никогда не позволял злу победить его, но побеждал зло добром, то есть зло, которое в людях, добром, которое в нем. Суетность, дурное настроение, себелюбие и невежество, проявляющееся в них, несмотря на все усилия исправить этих людей, Господу постоянно приходилось терпеть все это со стороны окружающих. Его жизнь была в некотором смысле днем искушения, как те 40 лет в пустыне. Псалом 94, 8 стих. Израиль как бы вновь испытывал Господа и всякий раз вновь убеждался, кто он такой. Поистине прекрасная картина. Они искушали его, подтверждая тем самым лишь его совершенство. Он страдал, но переносил это с терпением и никогда не покидал их. Он предупреждал, наставлял, укорял и порицал их, но никогда не отворачивался от них. Более того, в конце пути он был еще ближе к ним, чем они к нему. Как совершенно и превосходно все это, и как это ободряет! И сердце нашего Господа никогда не исчезнет стремление достичь нашей совести. Мы ничего не теряем, когда Он нас укоряет. Но занимаясь нашей совестью, Он, чье сердце никогда не отворачивается от нас, готов восстанавливать наши души, чтобы совесть, если так можно выразиться, вскоре была в состоянии покинуть Его школу и обрести свободу в общении с Ним. Взор заслали тучи, но среди них лишь приблизится души жених, вновь, как раньше, узнаю черты светлой, неизменной красоты. Господь, когда служил кому-то, являл те же черты и ту же нравственную славу, какие проявлялись в ежедневном его пути. Так он выступает в Евангелии от Матфея, 23 главе, как судья, а в Евангелии от Матфея, 22 главе, как ходатай. Однако я могу здесь лишь намекнуть на эту содержательную тему. На каждом шагу, в каждом слове и действии Иисуса проявлялся свет Его славы, и око Божье нашло в Его жизни большее удовлетворение, чем оно могло бы найти в целой вечности Адамовой невинности. Иисус ходил среди нравственного растления человечества, но из такого растленного мира Он возносил к престолу Божьему благоухание, превосходящее то, которое когда-либо смог принести Едем или Адам в Едеме. Останься они даже чистыми. Время не произвело в Господе изменений. Одинаковое проявление Его благодати и Его характера подтверждают эту столь важную для нас истину. То, кем Он был, говорит нам о том, кем Он является сейчас и будет в вечности, как по Своему характеру, так и по Своей природе, как в отношении нас, так и в отношении самого Себя. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Послание Евреям, 13 глава, 8 стих. Уже само упоминание этой истины драгоценно для нас. Изменения порой огорчают нас, а иногда они для нас желанны. Через различные обстоятельства познаем мы непостоянную и ненадежную природу человеческой жизни. Не только обстоятельства, но и общественные отношения и связи, узы дружбы и привязанности, а также характеры подвержены постоянным изменениям, которые поражают или огорчают нас. Мы спешим пройти один жизненный этап за другим, но нас редко сопровождают никогда не охладевающая привязанность и безупречные принципы, касается ли это нас самих или наших спутников. Господь же и Спаситель наш был после своего воскресения тем же, кем Он был прежде, хотя события, происшедшие за это время, произвели больше отдаления между Ним и учениками, чем какое вообще может возникнуть между спутниками. Ученики узнали, какие неверные у них сердца. В минуту слабости и страха они покинули Господа и разбежались. Он же прошел ради них через смерть, причем через такую смерть, которой не смогло бы подвергнуться ни одно создание и при этом остаться несокрушенным. Они были все те же жалкие, слабые галилеяне. Он же был прославлен и облечен всякой властью на небесах и на земле. Однако все это не произвело в Господе никакой перемены. Говоря словами апостола, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не смогли его изменить. Любовь преодолела все, и Господь возвращается к Своим все тем же Иисусом, которого они всегда знали. Он участвует в их труде по Своем воскресении, даже по вознесении, так же, как и во дни Своего служения и странствования с ними. Мы видим это в последнем стихе Евангелия от Марка. В момент, описанный в Евангелии от Матфея 14 главе, ученики подумали, что видят призрак, и вскричали от страха. Но Господь в милости и в то же время в величии власти над стихиями дал им понять, что это Он. Также и после своего воскресения в Евангелии от Луки 24 главе Он берет часть печеной рыбы и сотового меда и ест перед ними, чтобы они с той же самой уверенностью и спокойствием в сердце поняли, что это Он. Он говорит им также, чтобы они рассмотрели и осязали Его, ибо Дух не имеет плоти и костей, как они видели это у Него. В этом они могли удостовериться. В Евангелии от Иоанна 3 главе Он приводит медлительного сердцем раввина во свет и на путь истины и терпит его во всей полноте благодати. И точно так же действует он после своего воскресения в отношении двух несмысленных и медлительных сердцем учеников на пути в Емаус. Евангелие от Луки, 24 глава. В Евангелии от Марка, 4 глава, вначале он прогоняет страх учеников и только потом укоряет их за неверие. Он запрещает ветру и говорит морю: «Умолкни, перестань», прежде чем сказать ученикам: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Также он поступает после своего воскресения в Евангелии от Иоанна, 21 главе. Он садится с Петром за трапезу, как ни в чем не бывало, в полном беспрепятственном общении. И лишь затем призывает он ученика к ответу и действует на его совесть словами: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» При встрече воскресшего Господа с Марией Магдалиной евангелист подчеркивает, что это тот же Иисус, который изгнал из нее 7 бесов. И Мария тотчас узнает голос того, кто зовет ее по имени. Какое сходство между Христом в уничижении и Христом во славе, между Спасителем грешников и Господом будущего мира. Как ярко возвещает все это нам, что Он, некогда не шедший, как по своему характеру, так и по своей личной божественной славе, Он же есть и восшедший. Иоанн также представлен нам после воскресения Господа учеником, который во время вечери возлежал у груди Учителя. «Я Иисус», — прозвучал ответ Господа с высочайшего места на небесах, место одесную престола славы, когда Савл Тарсянин задал вопрос: «Кто ты, Господи?» Деяния, 9 глава. Все это нам следует применять лично к себе. Это непосредственно касается нас. Петр познал, что его учитель до и после своего воскресения был для него таким же. В Евангелии от Матфея, 16 главе, Господь укоряет его. Но лишь несколько дней спустя ведет он его с собой на Святую Гору, причем в полной гармонии, как будто бы ничего не произошло. В Евангелии от Иоанна, 21 главе, Петр опять слышит укор. Он попытался, задав вопрос: «А он что?», по своей привычке судить о вещах, превышающих его понимание. И учитель был вынужден поставить его на место словами: «Что тебе до того?». Однако после этого строгого замечания Петр может вместе с Иоанном следовать за Господом на его пути к небесам. Отчитанный Петр зашел однажды с Господом на Святую Гору, и тот же отчитанный Петр сопровождает сейчас Господа, возносящегося на небеса, как бы второй раз восходя на гору славы, гору преображения. Какое сильное утешение для нас присутствует во всем этом! Так Иисус, наш Господь, вчера и сегодня и вовеки тот же. Тот же во дни своего служения на земле и после своего воскресения. Тот же сейчас на небесах, куда Он вознесся, и тот же вовеки вечные. И как после, так и до своего воскресения Он являл постоянно те же черты и себя в той же благодати, так исполняет Он и обетование, которое дал Своим ученикам. «Не бойтесь». Эти слова ободрения, будь они сказаны Господом или Его ангелами, сейчас актуальны, как и тогда. Ныне, с момента Его воскресения, как и прежде того, когда Он страдал. Евангелие от Матфея, 14 глава, 27 стих, Евангелие от Марка, 5 глава, 36 стих, Евангелие от Луки, 5 глава, 10 стих. Перед своей смертью Он сказал ученикам, что Он свой мир дает им. И мы действительно видим Его после смерти, торжественно дающим им мир свой. Он говорит им: «Мир вам!» И с этими словами Он показывает им свои руки и ребра, где они как бы могут прочитать, какое право имеют они на мир, который Он приобрел для них. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 20 по 26 стих. В другое время Господь говорил им: «Ибо я живу, и вы будете жить» Евангелие от Иоанна, 14 глава, 19 стих. И сейчас, после своего воскресения, обладая всепобеждающей жизнью, в совершенстве дарует Он им эту жизнь, дунув в них и сказав: «Примите Духа Святого» Евангелие от Иоанна, 20 глава, 22 стих. Мир не должен был теперь его видеть, как он и говорил своим ученикам, но они должны были его видеть, как это и произошло. Он являлся им в течение 40 дней и говорил с ними о Царстве Божьем, Деяния 1 глава. Но все это происходило в тайне. Мир после Голгофы его больше не видел и не увидит до его явления, когда он будет судить мир. Его совершенная верность своим обещаниям подтверждается также более простым свидетельством. Когда он является своим в Галилее, как и обещал, он возвещает им: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему» Евангелие от Иоанна, 20 глава, 17 стих. Поэтому, будь то обетование его присутствия в Галилее, здесь на земле, или в его обители на небесах, он исполнил оба эти обетования. Великая польза для наших сердец, когда мы рассматриваем смирение и полноту, простоту и величие всего его пути. Господу во время земного пути пришлось немало потрудиться с Петром, больше, чем с другими учениками. Но так же было и после того, как он воскрес из мертвых. Петр, можно сказать, заполняет всю последнюю главу Евангелия от Иоанна. Господь продолжает в отношении него свое дело благодати, начатое прежде, и продолжает теперь именно с того места, где остановился. Петр обнаружил большую самоуверенность. «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь», — утверждал он. «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Евангелие от Матфея, 26 глава, 33 и 35 стихи. Господь же указал ему на превозношение и пустую похвальбу, но в то же время сказал о своей молитве за него, чтобы вера его не оскудела. И позже эта похвальба выявила себя как пустая и ничего не стоящая, и Петр действительно отрекся от своего Господа, причем с клятвой. Тогда Господь взглянул на него, и этот взгляд принес благословенный плод. Молитва и взгляд Господа произвели свое прекрасное действие. Молитва сохранила веру Петра, а взгляд сокрушил его сердце. Петр не ушел, как Иуда, а заплакал, и заплакал он горько. Евангелие от Луки, 22 глава, 62 стих. В начале 21 главы Евангелия от Иоанна мы снова находим Петра в том состоянии, в которое его привели молитва и взгляд Господа. Лишь только он слышит, что стоящий на берегу незнакомец – это Господь, он бросается в воду и спешит ему навстречу. Это прекрасным образом свидетельствует о том, что вера его не оскудела. И он делает это не в сознании собственной вины, не как тот, кто только что проливал слезы, а как тот, кто может в полной уверенности сердца предстать перед Господом Иисусом. И таким во всем благоволении Господь принимает его, и они едят вместе на берегу озера. Молитва и взгляд уже совершили свое дело в сердце ученика, и в их повторении уже не было нужды. Господь просто продолжает начатое дело, чтобы довести его до конца, и теперь за молитвой и взглядом следует слово. За обличением в грехе и слезами следует восстановление. Теперь Петр приведен в положении, в котором он способен утвердить своих братьев, как Господь ему это однажды возвестил, и прославить Бога своей смертью, привилегия, которую он утратил, отрекшись от Господа. Это было восстанавливающее слово, следующее за молитвой, укрепившей его веру, и взглядом, сокрушившим его сердце. В Евангелии от Иоанна, 13 главе, Господь дает ему наставление в том, что омытый однажды чист весь, и его не нужно омывать, за исключением ног. И таким образом Господь поступает с Петром здесь. Он не заставляет его снова испытывать то, что он испытал в Евангелии от Луки 5 главе, когда, пораженный небывалым ловом рыбы, он признает себя грешником. Господь омывает его запачканные ноги. Он восстанавливает его и возвращает на место ему подобающее. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 15 по 17 стих. Какой совершенный Господин и Учитель наш Господь Иисус! Он вчера и сегодня и вовеки тот же в своей богатой благодати, безграничной любви, которая продолжает начатое однажды дело. При этом воскресший Господь продолжает незаконченное из-за разлуки с учениками служение, возобновляя его именно на том этапе, на котором оно было прервано, таким образом соединяя прошедшее служение с настоящим, в совершенной благодати и мудрости. Чуть позже мы опять видим, как Господь исполняет свои обетования. Я имею в виду то особое, данное после его воскресения обетование, которое он называет обетованием Отца и силою свыше. Евангелие от Луки, 24 глава. Исполнившееся только после того, как он был вознесен на небеса и прославлен там. И это, безусловно, является лишь продолжением повествования и свидетельства о верности Иисуса. Его жизнь до креста, его отношения с учениками после его воскресения и вознесения – все это неопровержимое доказательство того факта, что в нем нет изменения и ни тени перемены. Мне хотелось бы упомянуть кое-что еще из Евангелия от Луки 24 главы, подтверждающее этот факт. Воскресший Господь ведет своих учеников к тому пункту, на котором были прерваны его последние наставления. «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному обо мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». Он напоминает им о том, что он уже раньше говорил им, а именно, что Писание есть великое свидетельство мыслей Божьих, и что все в нем написанное должно исполниться. И что же делает Господь после этого? Он продолжает в простой и естественной форме наставления, которое начал прежде своих страданий. Тогда отверз им ум к разумению Писаний. Его действия в благодати подчеркивают предыдущие наставления, и он завершает в своих то, что уже вложил в них. К нашему утешению хочу добавить, что Господь никогда не напоминал ученикам, что в час искушения все они покинули Его. Характер отношений между Господом и Его учениками остается в общем неизменным в течение этих 40 дней. Он называет их по имени, как и раньше. Он являет им себя таким же образом, как и до своего воскресения. Он занимает место за трапезой на правах хозяина, хотя и приглашен как гость. Евангелие от Иоанна, 2 глава, Евангелие от Луки, 24 глава. У колодези в Сихаре, Евангелие от Иоанна, 4 глава, они, боясь помешать его, стояли молча в стороне. Точно так же тихо вели они себя, приблизившись к нему после ловли рыбы. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Они чувствовали, что сейчас не время много говорить, даже если удивление и радость переполняли их сердца. Какие тонкие и вместе с тем неразрывные связи существуют между тем, каким мы видим его в обычных обстоятельствах человеческой жизни, и тем, каким мы видим его в вечности. Господь Иисус сошел сначала в наши обстоятельства, чтобы затем ввести нас в свои. Но мы познали Его, навсегда познали в наших обстоятельствах. О ценности этой истины свидетельствует опыт, приобретенный Петром. Я рассмотрел эту сцену с одной стороны, но хотелось бы еще на мгновение задержаться на ней. При том небывалом лове рыбы, который состоялся до воскресения, Евангелие от Луки, 5 глава, Петр был облечен во грехе. Рыбак Петр увидел себя Петром грешником. «Выйди от меня», — сказал он Господу, — «потому что я человек грешный». Необыкновенный улов доказывал, что незнакомец, вошедший в лодку, есть господин моря и всего, что его наполняет. Этот улов привел ученика в духе, в присутствие Божье, и здесь Петр познал самого себя. И действительно, только здесь мы проходим этот урок. Но Господь как бы из славы посылает ему в этот момент слово утешения: «Не бойся». И Петр обретает покой. Слава или присутствие Божье, обличившие его в греховности, стали для него местом покоя. И Петр ходил в умиротворении сердца пред Господом. В соответствии с этим наслаждается он и при втором лове Евангелия от Иоанна, 21 глава, после воскресения Господа, той же уверенностью. Ему нужно лишь осуществить на практике полученное ранее наставление, и он делает это. Он приобретает опыт, что присутствие Господа славы является для него местом покоя. Он испытывает и свидетельствует об этом нам, что то, что он познал в отношении Господа, он познал навсегда. Сначала он не узнал стоящего на берегу незнакомца, но как только Иоанн сказал ему, что это Господь, тогда этот незнакомец перестал быть для него незнакомцем. Нет, он к нему спешит как можно скорее. Блаженно сердце, разумеющее это. Воистину, радостно знать, что Господь Иисус тот же, как в нашем, так и в его мире, как среди земных обстоятельств, так и во славе. Но как же радостно видеть, как кто-нибудь из нас наслаждается душевным блаженством, связанным с этой истиной, как это было у Петра. Да, Господь Иисус действительно тот же, верный и истинный. Откровение, 19 глава. Все, что Он обещал Своим ученикам до креста, исполнил Он по Своем воскресении. Всем тем, чем Он был среди них прежде, остался Он и после. Продолжение следует. Рубрика «Собраны во имя Мое». Роберт Костен. «Семь раз другой. Господь Иисус». Окончание. Начало в номере 4 за 2003 год. Другой человек. А место из Писания, которое он читал, было сие: как овца веден был он на заклане, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлется от земли жизнь его. Евну уже сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Деяния, 8 глава, с 32 по 35 стих. Евнух продолжал свой путь, радуясь, потому что ему поведали о другом человеке, благословенном Господе Иисусе. Услышав повествование Исаии из 53 главы, говорящее о том, что суд этого человека был взят от земли, и жизнь его была взята от земли, Евнух сказал: «И вы хотите сказать мне, что он был недостоин жить, этот прекрасный человек, о котором вы рассказываете мне, что он был изъязвлен за наши грехи и мучим за беззаконие наше, и что наказание мира нашего было на нем, и что его страдания стали нашим исцелением? И после этого вы хотите мне сказать, что этот замечательный человек был недостоин жизни? Тогда я также недостоин жить дальше. Предайте меня смерти в этой воде». Вот что он сказал в ответ: «Вот что вы делаете, когда креститесь. Вы говорите так: я недостоин жить дальше, и я займу место со Христом, крестившись с Ним в смерть». Благодарение Богу, что мы не остаемся там навсегда. В противном случае мы бы утонули. Но мы восстаем для того, чтобы ходить в обновленной жизни. И крестившись, став мертвым грешником, хотя он был спасен, он воскрес и продолжал свой путь, радуясь. А Филиппа уже не было рядом. Евнух отправился в Эфиопию. И благодарение Богу за всех христиан, которые появились в этой части Африки, возможно, благодаря свидетельству этого человека. А все это стало реальностью лишь потому, что Филипп проповедовал ему другого человека. Разве это не чудесно? Взгляните на этого благословенного, помазанного человека, отделенного для Бога. Мужа скорбей, изведавшего скорбь и болезни. Но сегодня все это в прошлом. Он больше уже не вопиет и не стенает. Сейчас он человек радости, и сердце его исполнено довольством. И через этого человека вам проповедуется прощение грехов. Бог назначил день, в который будет судить мир через предопределенного им мужа, этого прекрасного человека, Иисуса Христа. Надеюсь, каждый из присутствующих знает этого другого человека. Другой царь. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса. Деяния, 17 глава, с 5 по 7 стих. Господь Иисус не царь церкви. Он даже не господин церкви. Он глава церкви. Но в одной из песен есть слова: «Царь моей жизни, на тебя возлагаю венец», указывающие на его превосходство. Он грядущий царь, и он будет царем царствующих и Господом господствующих. Какие огромные перемены произошли в сердцах этих людей в течение 3 субботних дней, в которые Павел проповедовал Евангелие Фессалоники. Они обратились от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его. Они слышали о втором пришествии Христа. Этим наполнена каждая глава первого и второго послания фессалоникийцам. Нередко слышишь, что верийцы были благомысленнее фессалоникийских христиан, но это неправильно. Верийцы, исследовавшие Писание, чтобы удостовериться в том, что все было именно так, были благомысленнее неверующих иудеев фессалоникийской синагоги, а не фессалоникийских верующих. Каким прекрасным свидетельством стали, обратившись к Богу, фессалоникийские верующие. Их свидетельство прошло по всей Асии, потому что эти люди, взбудоражившие мир, говорили о другом царе – Иисусе. Другой путь. Подобно и Раав, блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Иакова, 2 глава, 25 стих. Другой путь – это путь веры. Раав уже была спасена, и даже если бы она не помогла тем людям, то все равно пошла бы на небо. Но ее поступок только доказал то, что она была спасена, что она была истинным чадом Бога. Она слышала, что произошло 40 лет назад, когда Бог повелел израильтянам пойти в Иерихон и уничтожить каждого мужчину, женщину и ребенка. Как она, так и весь город слышали об этом, о Черном море и обо всех делах сынов Израилевых. У них была возможность покаяться, но только она поверила. Она присоединилась к Израилю. Как вы думаете, почему? Потому что она поступила по вере, привязав алую ленту к окну в качестве знака для Божьего народа. Все ее родственники, мать, отец, братья и сестры были таким образом спасены. Величайшей победой в Иерихоне была Раав блудница. Возможно, позже она вышла замуж за одного из соглядатаев. Об этом мы можем догадаться, читая родословие Господа в Евангелии от Матфея, 1 главе, 5 стих. Рахав тоже, что Раав, примечание переводчика. Но как бы то ни было, она проводила посланных другим путем. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Притчи, 14 глава, 12 стих, 16 глава, 25 стих. Каждый иерихонец думал, что он прав, но права была только эта женщина. Поэтому не считайте большинство всегда правым, что бы оно ни говорило. Чаще всего оно оказывается неправым. И это Божий путь. Не важно, что говорят другие, мы хотим идти Господним путем. Итак, перед нами был путь веры, Божий путь, другой путь. Прочитайте Деяния 9 главу 1-2 стихи и 22 главу 21 стих. Другой жертвенник. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Послание евреям, 13 глава, 10-15 стихи. Мы не говорим об алтарной оградке или скамье в церкви. Это образное выражение. Это не материальный жертвенник. Каждый христианин обладает таким жертвенником. Думая о жертвеннике, вы думаете о жертвах. Господь Иисус стал этой жертвой. Когда вы думаете о жертвеннике, вы думаете о приближении к Богу, и это правильно. У нас, христиан, есть жертвенник, о котором ничего не знали живущие под законом иудеи. Какой же у нас замечательный жертвенник, и ведь каждый верующий им обладает. Но некоторые верующие никогда не слышали, что он у них есть. Это как медный жертвенник перед скинией. Мы приходим на собрание, чтобы вспомнить Господа Иисуса в Его смерти. Можно сказать, что это не библейское выражение, но я не стану придираться, я сам говорю так. Итак, мы вспоминаем Господа Иисуса и таким образом возвещаем Его смерть. Сравним это с медным жертвенником, ведь на нем проливалась кровь. Христос был принесен в жертву именно на этом жертвеннике, но мы не останавливаемся у Него навсегда. Если бы мы это сделали, Бог был бы обделен. Вы знаете, что Отец является источником всех благословений. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Света. Иакова 1 глава 17 стих. И если Он не получает свою часть, вы не доходите до источника. Поэтому в 15 стихе послания евреям, 13 главе, мы служим как верующие не только у этого жертвенника, но и у жертвенника курения. Нам дорого вспоминать Господа Иисуса при медном жертвеннике. Мы преломляем хлеб и пьем из чаши. Но знаете ли вы, что это только начало собрания, а не конец? Во многих местах преломление хлеба знаменует собой завершение собрания, и мы пускаем мешочек для пожертвований. Так часто бывает в нашем собрании, и я не жалуюсь на это. Мы ждем друг друга, и через 30 или 40 минут кто-нибудь благодарит за символы, хлеб и вино, и мы заканчиваем собрание. Но после того, как хлеб преломлен, мы переходим к жертвеннику курения и благодарим Бога за подаренного нам Христа. О Боже, Ты привлек наши сердца Христом, Твоим возлюбленным Сыном. Бог-Отец ищет поклонников, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23-24 стихи. как чудесно, что нам не нужно закрывать Библии и песенники только потому, что хлеб преломлен. Нет, это не конец собрания, хотя иногда бывает и так. После того, как преломлен хлеб, собрание продолжается у жертвенника курения, где поклонение, хвала и почитание. Но разве нельзя делать этого с самого начала? Да, конечно. Как замечательно, однако, что у нас есть не только медный жертвенник воспоминания Господа Иисуса, но и жертвенник курения. Несомненно, у каждого верующего есть жертвенник, на котором он служит Богу. И служение это заключается не в раздаче трактатов, не в проповеди Евангелия, не в левитском служении. Это служение святилища. Мы здесь для того, чтобы служить Богу, поэтому-то мы и священники. Господь Иисус – священник, и мы тоже священники Божьи. Но для чего? Чтобы приносить Богу благоприятные духовные жертвы через Господа Иисуса. Другой город. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Послание евреям, 13 глава, 14 стих. Это небесный город, а не Москва, Киев, Нью-Йорк или Чикаго. Если бы мы рассматривали Откровение, 21 главу, мы бы нашли там замечательное описание этого города. Но тогда бы нам потребовалось несколько вечеров, чтобы подробно изучить каждую деталь. В этом городе находится слава Божья, Дух Святой, дерево жизни. Там только одна улица. Рассказывают о золотых улицах того города, но там только одна улица, и на каждой стороне дерево жизни. Там Господь Иисус доступен каждому. Этот город – невеста Христова, церковь. Там будут другие семейства. В синодальном переводе – отечество. Смотри послание Ефесянам, 3 главу, 15 стих, примечание издателя. И друзья. Но святой небесный город – это невеста, жена Агнца. Подумайте об этом. Мы – часть того города. Я этого не понимаю. Это слишком трудно понять, но это правда. Мы ищем этого другого города. Здесь у нас нет постоянного града, и поэтому мы ищем будущего. Мы не вбиваем колышки для палатки слишком глубоко в землю, так как придет ураган, и ее не станет. Мы ищем другого города, города, которого искал Авраам, художник и строитель которого Бог. Он, Авраам, не является частью этого города, он будет в нем как друг жениха. Иоанн Креститель также не будет его частью, он друг. Но церковь, собрание, все истинные верующие, начиная от дней Пятидесятницы и до Восхищения, образуют этот замечательный, славный небесный город. Как же хорошо, что у нас есть другой пророк, другой священник, другой царь, другой человек, другой путь, другой жертвенник, другой город. Бог да благословит свое слово.